Утренний эфир «Радиославия» продолжает радиожурнал «Университет», ровесник Новгородского университета.
Первая научная книга по математике создана здесь, в Антонио монастыре.
Много времени учебы у меня занимает. На выходной семейная жизнь.
Должны были создать новую генерацию и ученых, и специалистов с высшим образованием.
Моих главных предназначений на Земле – это просветительская работа. В самом ее глубинном смысле.
Не было такой сессии ужасной. Тяжело мне все
сдать. Лекции, семинары. Интересно все, читаем много.
В новгородской студии Любовь Лазина. Доброе утро всем, кто слышит нас в эти минуты. И коротко о темах сегодняшнего выпуска. В праздничные выходные в Великом Новгороде представили проект Новгородской технической школы. До появления собственных помещений она разместится пока на площадях Политехнического колледжа НовГУ. Строительство начнется в текущем году и будет двухэтапным. Непосредственно возведение здания школы и создание вокруг него ландшафтного парка. Делегация Новгородского университета вернулась из немецкого города-побратима Билефельда. Там, в Университете прикладных наук, проходили дни партнерства, такой аналог недели международного сотрудничества в нашем вузе. Как и здесь, торжества сменялись деловыми встречами. И продолжаем искать чужое в русской речи. Сегодня обратимся к тюркизмам, тем словам, что подарили нам татары, башкиры, чуваши, узбеки, турки. Тюркизмов у нас около 2000, и не только нарицательных. Некоторые известные фамилии тоже родом оттуда, например, Карамзин, Тютчев и Кутузов. Об этих и других событиях в ближайшие полчаса. Вы слушаете радиожурнал «Университет» из Великого Новгорода. Только что в течение нескольких дней Великий Новгород отмечал свое 1160-летие. И, на удивление, программа была не только развлекательно-праздничной, был в ней и деловой пункт. 8 июня в Политехническом колледже НовГУ представили Новгородскую техническую школу. Она разместится пока на этих площадях до появления собственных помещений. Строительство начнется в текущем году и будет двухэтапным. Непосредственно возведение здания школы и создание вокруг него ландшафтного парка. Работы завершатся в 2021 году. Тему продолжит наш корреспондент Екатерина Валова.
Как будет выглядеть Новгородская техническая школа, можно было увидеть и на фотографиях, и на макете. Запланировано, что внутри здания будут лаборатории, зал-трансформер для проведения различных встреч на 1250 мест, кабинеты, столовая и другие необходимые помещения. Будет внутренний двор, где студенты смогут проводить время в комфортной обстановке. Появится набережная вдоль Волхова. Само здание с прилегающим парком займет территорию бывшей пескобазы на улице Великой. Перед строительством здесь пройдут археологические работы. Одним из гостей встречи стал президент WorldSkills International Саймон Бартли. Завершая свое вступительное слово, он извинился перед новгородцами, отметив, что к такому жаркому дню он не был готов. Пообещал, что в следующий раз обязательно возьмет с собой шорты и шлепки. Ну а говоря о совместном проекте, Саймон Бартли обратил внимание вот на что.
I think WorldSkills International is supportive of its member.
WorldSkills International поддерживает своего партнера WorldSkills в России. WorldSkills России, соответственно, поддерживает проект Новгородской технической школы. Поэтому здесь все очевидно.
Помочь новгородским предприятиям получить квалифицированные кадры – вот одна из задач Новгородской технической школы. Таким образом, сами предприятия становятся спонсорами-инвесторами этого проекта. Об этом говорил губернатор Андрей Никитин.
Да, это не бюджет Новгородской области, это внебюджетные средства. Это средства крупных российских компаний, которые заинтересованы в выпускниках Новгородской технической школы. Но мы же с вами долго обсуждали, что проект «Город-университет», «Регион-университет» – это один из ключевых таких долгосрочных для нас источников роста и развития. И поэтому этот проект здесь. Наверное, так не назывались в советское время хай-тек, да, но это был хай-тек. Да? И сейчас это предприятие, которое делают вещи для космоса, для каких-то технологий, важное образование. Поэтому я считаю, что совершенно обоснованно, что этот проект находится в Новгороде. В первую очередь мы будем привлекать талантливых людей. Они здесь будут открывать какие-то стартапы, да? Будут появляться молодые какие-то производства, которые сейчас уже появляются. Вы знаете, у нас целый бум небольших производств сейчас происходит в регионе. Вы видели их в технопарках наших, да? Это позволит серьезным компаниям рассчитывать на кадры. Тем компаниям, которые приходят сюда. Да? И это самое главное, позволит на это рассчитывать тем компаниям, которые уже есть.
А кто сможет учиться в Новгородской технической школе? На этот вопрос отвечал исполняющий обязанности ректора Новгородского университета Юрий Боровиков.
Мы будем получать на выходе специалистов, которые способны решать задачи будущего производства. Это не образование и не подготовка. Это некоторый симбиоз того и другого вместе взятого. Мы не будем ограничивать вход в нашу школу. Это могут быть выпускники школы обычной, среднеобразователь, среднего профессионального образования, выпускники высших учебных заведений. Наша задача сюда привлечь таланты. Речь, конечно же, будет идти больше о коммерческой составляющей. Мы сегодня на презентациях говорили о том, что мы будем выполнять это все в тесном взаимодействии с индустриальными партнерами. Они, конечно же, должны быть заинтересованы в этих специалистах. И в большинстве это скорее будет коммерческое обучение.
Один из главных ожидаемых эффектов проекта – сокращение оттока молодежи из Новгородской области за счет создания возможностей для профессионального развития и самореализации. Уже в этом году на площадках Новгородского университета будут запущены научные лаборатории по таким направлениям подготовки, как беспилотные авиационные системы, виртуальная, смешанная и дополненная реальность, а также мобильная робототехника, цифровые двойники, интернет и многое другое.
Ну, кто-то к нам, куда-то мы. Недавно большая делегация Новгородского университета вернулась из немецкого города-побратима Биелефельда. Там, в Университете прикладных наук, проходили Дни партнерства, такой аналог недели международного сотрудничества в нашем вузе. Как и здесь, торжества сменялись деловыми встречами. О подробностях мы расспросили проректора университета по международной деятельности Михаила Певзнера.
Михаил Наумович, ну, рада вас приветствовать. Я так понимаю, что вы вместе с большой делегацией недавно побывали в Биелефельде, в вузе-партнере. И, в общем-то, наверное, приятно, когда в таком изменчивом мире, да, продолжают сохраняться такие дружеские, хорошие партнерские связи.
Да, конечно, это так. И поводом для нашего пребывания было, по сути, продолжение нашей международной недели в Институте прикладных наук города Биелефельда, Фаххошуле по-немецки. А здесь проходили дни партнерства наших университетов под названием «Мы вместе открываем новые миры. Интернационализация, глобализация, цифровизация».
Университет прикладных наук, он ведь не такой давний партнер.
2 года тому назад мы подписали договор о сотрудничестве, но оно развивается очень быстрыми темпами и по разным направлениям. Нужно сказать, чем отличается Институт прикладных наук вообще от университета. Он более практикоориентирован. То есть здесь подготовка ведется в основном с расчетом на то, что студенты получают одновременно с учебой практические навыки, достаточные для того, чтобы сразу начать эффективную работу на предприятиях в сфере бизнеса, то есть не тратить время на адаптацию. И поэтому выпускники Фаххошуле пользуется очень большим спросом на конкретном рынке труда. То есть представители бизнеса с большим желанием принимают на работу именно выпускников вот таких институтов.
А вот с нашей стороны интерес кто испытывает? Политехнический институт, институт электронных и информационных? Вот инженерные специальности или разные?
Испытывают прежде всего интерес инженерные специальности, наши архитекторы в большой степени, но не только. Поскольку здесь есть разные направления, даже на инженерных специальностях есть, например, подразделения, которые занимаются педагогическими проблемами. То есть все находят, в общем-то, место для обменов, для каких-то интересных встреч. Вообще в днях партнерства принимали участие руководители нашего университета во главе с исполняющим обязанности ректора Юрием Сергеевичем Боровиковым и 13 студентов, которые начали обучение немецкому языку в Российско-Германской академии. это не лингвисты. У нас было два лингвиста в качестве переводчиков. А это представители в основном технических и педагогических, точнее сказать, технологических направлений. Это были их первые шаги. Все они впервые вообще находятся за рубежом. И они привезли с собой свои проекты, которые разрабатывали в течение учебы. Ну и, наверное, впервые в Германии произносили те фразы и слова, которые выучили за первый год обучения.
Ну что, их понимали или не очень понимали? Как они сами себя чувствовали?
В любом случае, они все жили в семьях. И динамика вообще проживания наших ребят в семьях, она обычно такова. Первый день – стресс, второй день – адаптация, третий день – стабилизация, четвертый день – слезы, прощания. А то есть это мы наблюдаем довольно часто. И, конечно, это очень большое преимущество города-побратима, то, что мы можем бесплатно разместить наших студентов в семьях, которые обеспечивают не только жильем, но часто и питанием, и очень много проявляет заботы о них. Но открытие недели прошло очень торжественно, очень интересно. И вот такой интересной идеей был, наверное, диалог представителей разных поколений. Мы пригласили на эту встречу наших почетных докторов, тех руководителей наших совместных проектов, которые осуществляли свою деятельность в 90-е годы.
Ой, я помню, Ольга Грауман была, да?
Прежде всего, это был Йоханнес Вильд, была Ольга Грауман, это уже начало 2000-х годов. И был очень-очень интересный диалог, встреча, которая показала преемственность вот вообще тех традиций, того сотрудничества, партнерства, которое осуществлялось долгие годы и продолжается сейчас. И, конечно, встреча была насыщенной, содержательной и немножко сентиментальной, потому что представители старших поколений, они, конечно, выражали глубокое удовлетворение тем, что их дело продолжается, что сегодня на смену пришли новые партнеры, это представители молодого поколения, в основном им 40-50 лет. Они уже, конечно, новые отрасли и новые направления разрабатывают вместе с нашими учеными.
Михаил Иванович, вот новые отрасли, новые направления – это понятно. Сентиментальность со стороны старшего поколения тоже понятно. Вот о преемственности, да, вы заговорили. А все-таки молодое, более молодое поколение, оно вот, ну так скажем, на внешние наши отношения по-другому смотрит, на мир вокруг нас, вокруг них, мир вокруг Германии и России?
Я не думаю, что они смотрят по-другому. Большинство стараются несколько абстрагироваться от большой политики и считают, что вот развивая отношения на уровне академических кругов, академического содружества, мы вносим вклад в развитие вообще отношений между двумя странами, между двумя народами. Мы не очень углублялись в политическую тематику, а здесь больше говорили о малой политике, то, которое осуществляют университеты на уровне, можно сказать, народной дипломатии, как мы часто говорим.
Ну вот вы сказали о торжественном открытии недели, о такой прекрасной встрече поколений, о том, что студенты туда везли проекты. Какие-то деловые встречи в рамках этой недели были? Может быть, какие-то конкретные вопросы были решены или закинуты удочки дальше и дальше?
Конечно, иначе все такие мероприятия лишаются всякого смысла. Конечно, было много практических разговоров, но если назвать некоторые направления, оно, например, все хорошо, наверное, информированы о проекте создания в Великом Новгороде Новгородской технической школы. Институт прикладных наук города Бирюфельда имеет соответствующий инновационный кампус Гютерслоу. А вообще сам этот университет прикладных наук, он расположен в трех городах. Это Бирюфельд, основной корпус, это Минден, куда ездили наши студенты и представляли свои проекты, это Гютерслоу. Вот Гютерслоу – такой инновационный комплекс, где осваиваются технологические инновации, педагогические, в том числе, инновации, проектное обучение, проблемное обучение. Он очень похож по своему замыслу, по возможной инфраструктуре даже, с будущим проектом Новгородской технической школы. И в этом плане, вот особенно Юрий Сергеевич Боровиков, он как раз выразил такое пожелание более тесного сотрудничества вот этих двух инновационных институтов. Второе направление – это возможное сотрудничество наших математиков. Мы мало занимались вот этим направлением, но, во-первых, такой широкий резонанс имел проведенный в рамках Международной недели у нас Российско-финский форум по дискретной математике. Наш почетный доктор, профессор Буда, является деканом факультета инженерных наук и математики, и поэтому наметились определенные возможности сотрудничества и, возможно, совместных разработок в области математики. Пока здесь еще нет конкретных заинтересованных, может быть, лиц, но, во всяком случае, в этом направлении будет проводиться работа. Следующая интересная идея появилась – создание некоего консорциума наших университетов-партнеров. Это университета Хильдесхайм, вот этого университета прикладных наук Билефельде и НОВГУ. Дело в том, что наша международная неделя стала платформой не только для нашего сотрудничества, но еще платформой для диалога зарубежных университетов. Но если они в Германии ни разу не встречались друг с другом, то в Новгороде они встретились, подружились и наметили общие планы, включающие наш университет. В ближайшее время делегация Билефельдская поедет в Хильдесхайм для уточнения планов создания такого консорциума. И сферы сотрудничества пока наметились две. Это, во-первых, область IT, вторая – это ганзейская тематика. И здесь возможно написание какого-то совместного междисциплинарного проекта по развитию образования, экономики, культуры в культурно-коммуникативном пространстве Ганзейского союза, уже теперь нового Ганзейского союза. Еще одна тема, которая поднималась и разрабатывалась, связана с виртуальной и расширенной реальностью и виртуальной коммуникацией. И в этом плане также разрабатываются некоторые идеи о том, как нам с помощью современных уже технологий общаться даже на расстоянии, используя достижения современной науки и техники. Говорилось и о более конкретных проектах, то есть о возможности заявок, в частности, по проблеме цифровизации образования и создания соответствующих магистерских программ и программ дополнительного образования. То есть, насколько мы видим, тематика была очень-очень обширной. Понятно, что не все из намеченного будет полностью реализовано, все должно пройти проверку временем, как всегда, но планом можно сказать громадью.
Продолжаем выпуск радиожурнала «Университет», и сейчас время и место нашей постоянной рубрики о русском языке, так что слово ее ведущей, профессору Новгородского университета Татьяне Шмелевой.
Доброе утро, дорогие новгородцы! Продолжается наш лингвистический сериал «Свое и чужое». Серия 38. Ориентализмы. Не пугайтесь этого слова. Ориента – это восток. Ориентализмы – это заимствование из восточных языков, к которым относится невероятное число народов, которыми мы и соседствуем, и далекие знакомства у нас. В общем, это и тюркские народы, которые рядом с нами живут, и Китай, и Япония, Индия, Персия, которая теперь Иран, арабский мир. Все-все-все вот эти народы мы называем восточными. И как это ни странно, отовсюду мы взяли какие-то слова, и их общее название – ориентализмы. Начнем с тюркизмов. Это серия про тюркизм. Напомню, что тюркские народы – это и наши соотечественники. Например, татары. В первую очередь, кстати, там волжские и крымские татары – это разные татары. И сибирские татары вообще, которые, в общем, их называли там татарами, да, хотя есть и другие всякие названия, это шорцы, это фалары, очень много, да, башкиры, чуваши. А вот во времена СССР это были узбеки, туркмены, киргизы, казахи, азербайджанцы. Сейчас они не наши соотечественники, но мы хорошо помним эти времена. А затем еще, значит, турки, собственно говоря, это тоже тюрки. Как вы видите, это огромная вообще территория и большое количество народов. Почти все тюрки – мусульмане. Только три из тюркских народа, принявших православие, это чуваши, якуты и гагаузы. Есть такие, они живут там в Молдавии и Украине, вот эти гагаузы, да. А все остальные, значит, мусульмане. И принадлежность к исламу означает, что через тюркские языки к нам приходили арабские слова, потому что все их имена арабские, фамилии из арабских корней, потому что арабский язык был и продолжает быть языком религии у мусульман. И на нем говорят все интеллигентные мусульмане. И письменность даже использовали. Ну, тюркизмы узнаваемы. Первое, самое главное, самый главный закон, фонетический закон тюркских языков, это сингармонизм. Это означает, что в слове все гласные должны быть одного типа. Если мы видим слово «сарафан», где все «а», или «барабан», или «сундук», где все «у», «бурундук», или «инжир», «джигит», где все «и», то ну, почти 90% за то, что это тюркизмы. Ну, эти слова, про которые я вам сказала, действительно взяты, пришли к нам из тюркских языков. Затем есть такие специфические части слова, по которым тоже можно узнать. Например, такая, как говорят лингвисты, финаль. Ну, последняя часть слова – лык. Например, ярлык, шашлык, башлык, балык. Все это вообще тюркские слова, даже, как говорится, не задумываясь. Или, например, ча. Вот если заканчивается слово на ча, то тоже парча, саранча, алыча. Это все вообще тюркизм. Время заимствований очень большое, ну, в общем, огромное просто. Начиная с прославянского языка уже происходили какие-то, и заканчивая просто последними временами, ну, так прославянскому уже были такие слова. Боярин, тюркизм, наш родной боярин. Богатырь, батыр, богатыр. Вот. Другие во время Орды к нам, конечно, это же было тесное взаимодействие. Есть какие-то реалии, они, например, ярлык – это та реалия, которую тюрки и монголы нам принесли. Как его было называть? Это калита. Вот знаете, Иван Калита был такой, да? Что такое калита? Калита – это мешок с деньгами. Ну, в миниатюре, так сказать, это кошелек. Иван Калита мы тоже, почему русский князь взял себе такое вообще? Ну вот постордынский период – тоже очень, потому что множество ордынцев и простых, так сказать, и аристократии, они влились в русскую жизнь и принесли с собой названия предметов, еды, фамилии, мы еще об этом поговорим. Этот процесс вот этого заимствования, он продолжался с завоеванием Сибири. Много очень есть слов, которые у сибирских народов, опять же, приходим, смотрим, как это называется, зачем придумывать слово. Конечно, какие-то уходили. Ну, посмотрим, что у нас осталось. Ну, вот предметы. Какие мы знаем, значит, предметы? Аркан. Ну, вот это начало на «а». Да. Потом, значит, булат. Кинжал. Ну, понятно, да? Войлок. Кстати, он ойлык. Звучит как ойлык, то самое лык. И вообще означает покрывало. Ну, у нас немножко. Очень интересно деньги. Наше слово «деньги», оно происходит от «тамга». Танга, тамга – это клеймо такое. Кстати, от него же, от этой тамги, происходит и слово «таможня». Казна, как вы видите, вот эти финансовые, так сказать, да, казна. И, кстати, товар. Товар означает, первое значение слова «товар» – скот. Потому что именно скотом прежде всего приходилось обмениваться. Это была такая ценность. Помните, мы говорили про быдло? Тоже быдло – это же скот. Карандаш, который буквально означает черный камень. Вот кара, запомним, что кара – это черный. Жесть, кирпич. Вот меня удивляет кирпич, потому что они же все кочевали там, а тем не менее кирпич, да. Сундук. Вот тот самый с сингармонизмом сундук. Утюг тоже с двумя «у», утюг, да. Ну, кажется, что огромное количество предметов и каких-то совершенно вошедших в наш быт. Хотя немножко устаревших, да. Ну, ткани разные, кумач, сафьян, там, тюбетейка, а это уже одежда. Сарафан, как я уже называла, тюбетейка, карман, кафтан, колпак, чулок. Ну, когда это все слушаешь, то кажется, что уже и создается такой образ тюркского слова, да? Драгоценные камни, алмаз, изумруд, бирюза. Ну, в общем, да, строение. Амбар, мы немножко его изменим, там анбар, а мы амбар. тюрьма, тюрьма, хочется сказать, да? Тюрьма – это, кстати, заключение именно, да? Сарай, замечательное слово «сарай», которое там персидского вроде бы происхождения, да? Но оно означало «дворец», да? А, значит, у нас стало означать совсем не дворец, значит, шалаш, кстати, тюркизм, лачуга, тоже тюркизм. Ну, из действий можно сказать только кочевья, конечно, конечно, они же этим занимались, кочевали, уж зачем нам такое слово пришлось взять. И вот это сабантуй, праздник плуга земледельцев, это уже не кочевье, да? Ну, как вы видите, очень много вообще слов. Еда. Ну, во-первых, слово харчи – это тюркское. Ну, уже названы мною балык и шашлык. Это уже понятно. Дальше. Изюм. Да? Ну, это просто виноград по-турецки, да? Колбаса. Она вообще кулбасты по-турецки. Ну, понятно это, в общем, что им нужно было делать такую колбасу. Они всегда в пути. Чебурек, беляш, шербет. Ну, и некоторые растения. Хурма, алыча, айва, фисташка, кизыл, наверное, был, урюк, люля-кебаб, ну, все мы это знаем теперь, да. Немножко, значит, мы взяли у них и слов, описывающих природу. Ну, например, барс, ну, мы знаем, вот команда Акбарс, это же вот это барс, барс, да, так называют они тигры, в общем, ну, всех вот этих. Барсук. Барсук, интересно, что барсук, это буквально означает серый. Он как бы по цвету назван. Ну да, он такой сероватый. Значит, беркут. Вот я хочу сказать, что беркут будет буркут. То есть это как раз сингармонизм есть. Но мы их немножко переогласовывали иногда, да? Называем беркут. Бугай. Это тоже, значит, кабан. Кабан, кстати, вепрь по-русски. По-польски вепш. И свинина по-польски вепшовина. И зачем нам нужен был кабан? Это вообще, кстати, большие загадки. Если у нас есть вепрь, зачем нам кабан? Если у нас есть конь, зачем нам их лошадь? И табун, ну ладно, табун, ладно. А лошадь? Почему-то у нас вот такая лошадь. Ну, эти рыбы, сазан, севрюга, саранча. Ну, саранча, саран – это желтый. Саранча – это, так сказать, желтяк, как бы вот, желтые такие тучи, да? Кстати, Сара, желтый, мы еще встречаем название города Саратов. Саратов – это тюркское название, тюркский топоним. Это Саратау, желтая гора. И она действительно желтая, меня уверяли в Саратове, что она желтая. Если чуть-чуть отъехать, там, значит, она там желтая гора. Ну, а Тау мы превратили в Тов. И получилось Саратов, такое вполне русское слово. Ну, сурок, таракан. Бурундук, который я называла ишак. Ну, вы видите, что вот эти все животные никак мы бы не назвали, если бы не было. Ну, вот некоторые названия людей. Во-первых, коллективы, как мы бы сказали, это ватага, артель, шайка. Все это тюркизм. Да? Потом всякие названия, например, балбес. И в том числе еще из этого у нас есть выражение не бельмеса. Это вот вообще исходное слово бельмес – невежда, неуч, и вот не бельмеса, это уже, значит, совсем даже не понимает того, что даже неучи знает, да? Балда. У нас, кстати, русское слово на балдажник. Балда – это верх, так сказать, да, навершие, как говорят, да? Вот мы говорим на балдашник и как-то не связываем балду и на балдашника, да? Батрак, богатырь, я уже называла это слово, да? Потом вот от тюркского слова «пала», что означает «нож», у нас образовались такие слова, значит, палаш, ну, палка прежде всего, да? Палаш, палица. Нам кажется, древнее русское слово палица. И палач, как сказать, мастер ножа, да? Товарищ, ну, понятно, если слово товар, да? И слово товарищ, ну, очень близко к этому. Что такое товарищ? Это первое его значение – партнер по торговле. Оно в русском языке фигурирует с 15 века. Вот таком, значит, и я думаю, что этими партнерами у русских были татары, они взяли вот это имя, товарищ, не знаю, как звучит это по-татарски, не так, конечно. И потом это слово имело значение в дореволюционной, так сказать, номенклатуре должностей заместитель, ну, товарищ прокурора, Ну а потом это стало гордое слово «товарищ», которым называли всех вообще подряд, только не тех, кто граждане. Ну а теперь уж оно у нас где-то там ушло в пассив, хотя вполне можно сказать, это товарищ, это мой товарищ по учебе там, не знаю. Толмач. Толмач – это переводчик. И это, кстати, заимствовано. Ну, мы говорим переводчик, хотя знаем слово толмач, есть у нас фамилия Толмачева, да? А в польском это единственное, тлумач – это единственное название переводчиков, да? Ханжа. Вот ханжа – это какой-то производный от хаджи. Паломник, паломник, отсюда раз, и лицемер. Да, тот, который, значит, вот там в своем паломничестве, наверное, все соблюдает, а приехав, наверное, уже не очень. Хозяин, да. Ямщик. Вообще, ямчи – это был ямчи. А может быть, и товарчи был. Вот, ямчи. То есть, это тот, кто развозит почту. А при их общем движении совершенно это было не... Потом у нас, вот это мы взяли ямчи, ямчи, не знаю. А потом, значит, у нас образовались свои слова яма. Вот как это место, где Ямская улица, допустим, в Москве, да, Ямская, Тверская. И тут у нас тоже есть ямские села. Нам сразу говорят, вот это было ямское село, Броница, например. Ну, особую часть составляет тюркизмы, которые пришли из западных языков. Ну, это из Турции, там, тюльпан, жасмин, тюрбан, бергамот. То есть сначала они появились в Европе, потом и при них всегда пишется через французский, через итальянский. А тюльпан, мы считаем, что прямо в Голландии он родился, ничего подобного. Это восточный цветок, который потом там стали культивировать. В целом, специалисты считают, что в русском языке около 2000 тюркизмов. А кроме того, это вот нарицательных, имен, так сказать, нарицательных, хотя некоторые, и мы вернемся к этому в следующий раз, оспаривают и говорят, что это не, собственно, тюркизмы, а то, что взято из других языков, но мы их только получили от тюрок. Ну, особую вообще, кроме вот словаря, у нас еще есть невероятное количество фамилий, связанных как раз с тем тюркского происхождения, с тем, что, как я уже говорила, тюрки вливались в общество, и в том числе аристократы, да, и русифицировали свою фамилию. И фамилия, которая выглядит как русская, она оказывается тюркского происхождения. Ну вот смотрите, например, Мурзин. Это то же самое, что Князев. Потому что Мурза – это князь. Вот он был князь, пришел на службу к русскому государю, взял себе фамилию Мурзин. Карамзин, о котором мы так долго говорили, да? Карамза – это значит черненький. Кара – это черный, а карамза – чернявый. Да? Баскаковы, ну, фамилии вы знаете, у нас много таких, да? Это баскак – это сборщик налогов, податей, да? Аксаков – такая милая русская фамилия. Аксак – это хромой. А вот Аракчеев, не могу сказать, что она милая, но все-таки воспринимается как русская, да? Аракчи – наверное, это пьяница. А, арак – это же водка, а аракчи – это, так сказать, тот, кто пьет водку. Вот видите, как мы уже разбираемся в этом. Бердяев, да, образовано от глагола «берды», что значит, ну, Бердыев есть и Бердяев есть. Это значит «он дал», «дающий», так сказать. Кобяков – это Собакин. Кобяк – это собака. Ну, у нас фамилия была Собакин, Собакин, и вообще тоже. Кутузов. Вот это меня удивило, признаться, безумец. Кутуз. Вот не знаю, как с этим связана кутузка. Может быть и так. Тютчев. Вот это чи, то тютчи, это игрок на пастушьем рожке. Ничего, да? Ну, есть просто вот такие турецкие просто фамилии уже без арабского, так сказать, элемента. Куинджи, например, это турецкая фамилия, означает «серебряных дел мастер». И хотя Куинджи был других дел мастером, мы это все, в общем... Еще раз хочу сказать, что, ну, когда это слушаешь подряд, кажется, что очень много. На самом деле это какая-то часть нашего словаря, и идут споры об этимологии этих слов, но присутствие тюркизмов не оспаривается никем. Они есть, и вы это слышали. Спасибо.
И на этом наш выпуск завершен. Сегодня утром, 11 июня, за режиссерским пультом были Марина Владимирская и Николай Львовский, в студии Любовь Лазина. Всего доброго и до встречи на Радио Славия.